Здравствуйте, дорогие друзья. Тайны вечной книги, как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Вайтман.
Добрый день.
Здравствуйте. Новая глава называется «Вайтханан». Вторая глава в книге «Дворим». Как бы «я молил». Очень красиво.
Взмолился.
«Я взмолился». Вообще очень красиво. Начинается она и с молитвы. «И молился я Богу, в то время говоря: Господь Бог, ты начал показывать рабу твоему величие твое и мощную руку твою. Дай мне перейти и увижу эту хорошую страну, что по ту сторону Иордана. Прекрасные эти горы и Ливан». Я не могу, я читаю. Ну дай уже.
Неужели не заработал человек, а?
Человек прошел, измучился, провел этот народ жестоковыйный, прошли весь путь, ну елки-палки.
Да, когда одеваются духовные свойства в людей, и люди говорят этими духовными свойствами, которые они как бы олицетворяют, то тогда это выглядит действительно драматически.
Очень.
А на самом деле это каждый человек.
В каждом это.
Да.
В каждом человек. Этот Моше, да?
Да, он как Моше, когда он проходит эти состояния, вот это и есть его молитва.
Вот что человек внутри себя просит? Вот что это за молитва?
Дай свойство мне... отдачи.
Дай мне это увидеть.
Свойство любви. Продолжать переделывать себя на полное подобие Творцу.
Вот я растроган даже. Вот почему не... Почему не... Я понимаю, почему не дать, не готов.
Это свойство в человеке не может перейти этот Рубикон. Не может перейти Иордан. Все. Он может единственное, что подняться на гору Нево.
Свойство Моше.
Да. Это духовное свойство Моше. Подняться на гору Нево. Посмотреть издали на землю Израиля, сделать исправление своим видением.
Угу. Увидеть всю землю.
Видеть всю землю, да, от Ливанона и до песков Синая, от того места, где он стоит, и на запад до моря, благословить ее, то есть передать все свои свойства этому состоянию следующему, следующей ступени, и на этой ступени свойства Моше заканчиваются. И поэтому называется, что он умирает.
Понятно.
Да. И так и эта гора известна. Это находится недалеко от Петры.
Угу.
Красные, где, как красные скалы.
Но где он умер, неизвестно.
На горе, а точно на горе. Говорят, показывают там какие-то камни, какие-то, но это не...
Спекулируют.
Да, вот. Потому что никто вместе с ним не был. Он поднялся на эту гору, он там как бы лег, и после того, как благословил всю землю, и умер.
Ну, тогда еще раз, вы уже, по-моему, говорили, но это не важно. Что значит «внутри меня поднялся Моше на гору и посмотрел на страну»?
Свойство отдачи.
Так.
Самое высокое в человеке, выше которого нет,
угу.
И не было.
Угу.
Свойство, которое находится в самом высшем подобии Творцу, оно в данный момент заканчивает свое действие. И вместо него уже поднимается следующее, это Йошуа и народ Израиля, как бы две силы. Был Моше с народом, весь народ, который был при Моше, умер, при Моше родилось новое поколение.
И оно сейчас переходит.
И теперь это новое поколение идет под предводительством Йошуа в завоевание земли Израиля. То есть сейчас надо вступить в новые проблемы, идеологические разборки.
А Моше не способен разобраться.
Нет, это не дело Моше.
Угу.
Начать войну с новым уровнем эгоистическим, который называется «Земля Израиля». Угу. Вообще очень непростая.
Задача.
Да, задача не очень непростая. Очень большой, толстый, противный слой эгоистический, который надо исправить,
угу.
Изменить, отработать, убить в себе семь... свойств основных семь народов, так называемых, которые живут в этой стране. И только тогда, когда весь этот эгоизм исправишь его, можно строить храм. То есть из всего этого желания исправленного можно строить сосуд, который будет наполнен ради отдачи.
Вот интересно. То есть, получается, шли скотоводы, да, а заходят пахари. Получается так.
Сейчас они совершенно по-другому себя ведут, эти свойства. Они вообще входят в совершенно иной смысл работы. Угу. Парадигма
переворот.
Совершенно, да. И кроме того, это совершенно другая работа, действительно. Это работа с землей. Это работа с противниками. Никого нельзя обходить. Землю надо перепахать. Противников надо убить. Себя надо расселить в порядке, в определенном по всей этой земле. Восстановить правильные все законы. В общем, все, что... Это особая работа. Размещение на новой духовной ступени.
Красиво.
Да, красиво. Это очень непросто.
То есть, еще раз, чем отличается вот этот Иешуа, переходящий от Моше, по большому счету?
Тем, что он...
Больше воин?
Он идет как завоеватель. Как Моше – это учитель.
Понятно.
А Иешуа – как завоеватель.
Это отлично.
Я бы так сказал.
Дальше, конечно, заглянул в большой комментарий, там... Сейчас вы услышите. Там говорится так. Моше рассказывал: «Я молился, царь вселенной, в своем милосердии ты обещал отвечать на молитвы даже недостойных. Если царь захочет отменить повеление, ему могут помешать приближенные, но ведь ты в своем всесилии можешь принять раскаяние грешника и отменить наказание. Никто не может помешать тебе. Тогда почему ты не отменишь моего наказания?» Там большой комментарий накручивает это дело еще больше и больше. «Если ты мне не позволишь войти в Эрцисраэль, моя миссия останется незавершенной». Вот как вам это?
Ну, это я не знаю, что значит «моя миссия останется незавершенной», дело все в руках Творца, так что я не знаю, о чем они хотят сказать. В общем, конечно, да, потому что свойство Моше, оно продолжает работать и развиваться, но одно продолжает работать и развиваться именно в том поколении, которое он воспитал.
Понятно.
Поэтому мне немножко непонятно.
Вот дальше там говорится: «Уж если ты позволил мне победить Сихона и Ога, но позволь мне теперь уничтожить 31 хананского царя. Кроме того, ты открыл мне Тору. Разве ты не дашь мне привилегию учить ее в Эрец-Исраэль?»
Это совершенно не его ступень. Я вот немножко не понимаю этих слов. Просто большой комментарий желает подчеркнуть, к чему относится свойство Моше и к чему оно не относится. Поэтому...
Там будет ответ, конечно, Творца ему дальше.
Угу.
Вот дальше говорится так: «Позволь мне перейти Иордан, чтобы я увидел землю, где душа может достичь наивысшего совершенства. Я хочу посмотреть на гору Мария и совершить там молитву. Позволь мне увидеть и сам храм, святой дом, в котором будет совершаться жертвоприношение ради искупления грехов народа».
Дело в том, что очень много таких событий описывается в Торе, но потому что Тора идет как бы по двоякому пути. С одной стороны, исправление, оно происходит в соответствии с делами людей.
Так.
А с другой стороны, у Творца существует свой план, независимо от действий людей, потому что он должен думать одновременно об исправлении всего мира. То есть есть план тактический и стратегический. Так в тактике Моше, в общем-то, он прав. Так что он может, да, он может. Он, его же ученики идут вперед. Почему же он сам не может это дело продолжить? Но в стратегическом плане это сейчас должна браться следующая ступень. Его следующая ступень его – это его ученик Иешуа, который не такой мудрец, как и Моше, который занимается совершенно иной работой. Он именно предводитель, воитель. Его работа совершенно другая. Моше не может. Здесь не остается. Вместо Моше начинают тут быть воины, коины, левиты и так далее. То есть начинается совсем другая работа. Да, я не представляю. Я понимаю, что Моше, который... свойство, которое считает, что оно может дальше двигать народ, но нет.
не перейти.
Не перейти. Это не потому, что в Торе так написано, потому что это другая ступень.
Ну, вот так и говорится. Моше, отвечал Творец, клянусь, ты не поведешь народ за Иордан. Я не могу слушать тебя, ибо я дал две клятвы. Либо ты умрешь здесь, в пустыне, либо я уничтожу народ Израиля.
Да.
Вот это вот интересно. Хочешь ли ты заслужить жизнь ценой истребления всего еврейского народа?
Да, потому что следующая часть, куда должен войти, следующая ступень, куда должен войти народ, она уже идет со свойством выше, свойством Моше, то есть углубление в эгоизм. Выше – это значит глубже. Это, то есть тут, и поэтому это означает уничтожить народ Израиля. То есть если, если продолжить с тобой, то это невозможно. Народ должен идти на более глубокий эгоизм, захватывать землю, то есть желания новые эгоистические, преображать их и исправлять их. Свойства мышления достаточно.
Вот дальше вот что написано. Мы просто прочтем уже.
Просто есть парадокс, как бы. Чем человек светлее, и в нашем мире это так, чем он более светлый, чем он более возвышенный, тем он может меньше в нашем мире исправить. Он как бы не относится к этому миру. Такой Божий одуванчик, что ли.
Не от мира сего.
Да. Понимаешь, то так вот, я, конечно, не хочу так сказать, но такая вот аналогия какая-то напрашивается.
Ну, вот он сказал, хочешь ли ты заслужить жизнь ценой истребления всего еврейского народа, и там говорится, я отвечал, пусть лучше умрет 1000 Моше, нежели один еврей.
Угу.
Потом я молил, я не прошу о чести войти туда в качестве вождя, позволь мне вступить в землю обыкновенным человеком. Бог ответил, царь не входит как частное лицо. Если я не могу войти туда живым, пускай, по крайней мере, мои кости будут доставлены туда. Он же просит, просто как Авраам. Туда для захоронения, просил я. И твои кости не пересекут Иордана, непреклонно ответил Бог.
Да, потому что это другой уровень Авиюта.
А вот интересно, кости, вот действительно
начиная, кости. Начиная с Адама, все праотцы там находятся.
Да.
Вот. А следующий после них, Моше уже нет. Причем...
Юсефа несли из
Египта. Есть Давид, есть Шломо, есть Юсеф.
Которого несли из Египта.
Да, но он туда. В схеме.
Да.
Хоронен и так далее.
А Моше нет.
А Моше нет. И причем не только нет, а нет могилы.
Неизвестно, где нет могилы.
Это вообще... То есть, это говорится о том, что самая высшая точка постижение Творца, она вот таким образом и остается в неизвестности.
Это до поры до времени или навсегда? Вот просто интересный такой вопрос, если можно.
Если ты спрашиваешь меня, я считаю, что в духовном смысле слова мы, конечно, все эти точки проходим сами. И каждый из нас проходит свойства Моше. И будет проходить. А в физическом смысле, я думаю, что мы вообще не будем обращать внимания на все эти места, угу. Потому как они в физическом мире ничего не значат. Ни могилы Адама,
праотцов.
Да, и праотцов в Хевроне, ни могилы там Йосефа, Давида и так далее. То есть это все...
Нет смысла перебирать
нет
кости.
Нет смысла абсолютно, да.
И дальше говорится так, и дай повеление Иешуа, и укрепи его, и утверди его, ибо он встанет во главе народа этого, и он завоюет для них страну, которую ты увидишь, и оставались мы в долине напротив Бейт-Пеора. То есть идет четкое указание, кто войдет и почему, это мы с вами разбирали.
Да.
Но теперь, если можно, немножко объясните нам. Дальше, несмотря на то, что мы уже это проходили частично. «А теперь, Израиль, слушай установления и законы, которые я учу вас исполнять, чтобы жили вы и пришли и овладели страной, которую Бог Всесильный, отцов ваших, дает вам».
То есть овладеть всем тем эгоизмом огромным, который сейчас предстоит перед человеком.
Он может учить этому Моше, ведь он туда не входит.
Это не важно, это
не
его
важно.
Свойство.
Вот это вот.
Да, именно его свойством они завоевывают землю. Или
то есть, несмотря на то, что он
человек
не входит...
идет вперед со свойством бины, обращается к свойству малхут и начинает ее исправлять.
То есть он, несмотря на то, что не входит, может научить народ как-то.
А этому он учил 40 лет, а что же он делал?
Но все равно там же его работа, которую он там не будет на этой работе.
Это не важно, они идут с его свойством.
С его свойством.
Конечно. Это самое главное.
То есть учитель...
От кого они еще могут учиться? Только от него.
То есть учитель может практически как бы не проходить то, что он учит.
Ему это не надо.
Не надо.
Нет. Это именно они должны осваивать.
Вот говорится так.
В этом-то и проблема, что его свойство, оно ничем не может им помочь. Они должны сейчас именно с его свойством работать над своим эгоизмом, который раскрывается в них и называется «Земля Израиля». Угу. Человек получил свою порцию силы высшей, духовной, свойства отдачи, а теперь с этой силой должен работать над своим эгоизмом, который в нем сейчас начинает проявляться. Это называется переход Иордана в землю Израиля.
То есть он получил порцию Моше, и сейчас с ним может только работать.
Да. И та сила, с которой он будет сейчас работать над своим эгоизмом проявляющимся, называется уже Иешуа, а не Моше.
Угу. И тут говорится так: не прибавляйте к тому, что я повелеваю вам, и не убавляйте от этого, чтобы соблюдать заповеди Бога Всесильного вашего, которую я повелеваю вам. Что значит не прибавлять и не убавлять?
Точные типа расчёта правильного выполнения. То есть говорится, чтобы у тебя была мера такая-то четкая и все прочее. То есть правые и левые линии. Всегда, чтобы ты знал, что у тебя в руках, какая сила альтруистическая, и только с ее мерой ты мог бы измерять свои действия.
То есть, если говорится «не прибавляйте и не убавляйте», это значит «не вставляйте свой разум во все эти законы».
Выше себя, да-да. Эти веры выше знания.
Ну, дальше вот я почитаю, если вы захотите, остановите меня и как бы добавьте. «Смотри, учил я вас установлением и законом, как повелел Бог Всесильный мой, чтобы так поступать вам в стране, в которую вы входите, чтобы овладеть ею. Храните же и исполняйте, ибо это мудрость ваша и разум ваш на глазах всех народов, которые, лишь услышав обо всех этих установлениях, скажут, как мудр и разумен народ этот великий».
Да, то есть это «бинатхэм и коля амим». Это повеление, оно говорит о том, что если действительно народ Израиля будет выполнять правильно заповеди, то есть все действия будут выполняться не ради себя, а ради отдачи, ради пользы других и через них Творцу, то тогда действительно все в мире, все народы мира, все свойства природы, все будут находиться в гармонии между собой, и мир придет к своему балансу.
И то есть и мир скажет, как мудр, разумен народ этот великий?
Да.
Это то, что вы сейчас говорите, что, в принципе, показать пример другим народам?
Естественно.
Это все вот исходит
абсолютно
из вот этих основ.
Указания, да.
Ибо...
Это много раз упоминается в каббалистических текстах, это предложение. Кем хохматхэм и бинатхэм ли неамим.
Да. Оно так между, знаете, оно вот здесь вот стоит между строчками, не выделяется. Мне всегда это, кстати. Вот не выделяется стоит даже не новый абзац. Вот это меня поражает. А где-то там вот между строчками идет, а оказывается, оно является чуть ли не центром вообще Вселенной.
Да.
Дальше так. «Ибо кто такой народ великий, к которому боги были бы столь близки, как Бог Всесильный наш, каждый раз, когда мы взываем к Нему? И кто такой народ великий, у которого установление законы справедливы, как все эти учения, которые даю вам сегодня? Только берегись и весьма оберегай душу свою, чтобы не забыл ты того, что видели глаза твои, и чтобы не ушло из этого сердца твоего все дни жизни твоей, и поведай о них сынам твоим и сынам сынов твоих».
Да.
А что видели глаза?
Оберегай душу твою, имеется в виду, что свойство отдачи, ты постоянно должен его растить, охранять, все время развивать. Это и есть душа человека, то свойство отдачи, которое в нем в каждый данный момент находится. Так вот, береги это свойство и постоянно его развивай.
А вот еще раз, что такое душа? Вот конкретно можно сказать?
Душа – это свойство отдачи.
А вы все время говорите, что душа возникает на связи.
Ну, это где она возникает, да. Но она возникает над связью, над эгоистической связью между людьми, когда начинают они подниматься над этой связью эгоистической и включаются в альтруистические, во взаимные свойства, тогда возникает общее свойство отдачи между ними, взаимное, она называется душой.
И вот...
Душа не находится в человеке, она находится между ним и другими людьми. Если у него относительно этих людей существует вот это свойство отдачи и любви.
И когда говорится «оберегай душу свою», это значит…
Вот это имеется в виду. Если ты взрастил себе каким-то образом свойство отдачи, береги ее. Есть свойство отдачи, это свойство муше, отдача ради отдачи, есть свойство любви, когда ты еще и действительно отдаешь другому человеку из своего эгоизма. Это уже большее.
То есть, когда говорится, не делай другому того, чего не хочешь себе, это свойство муше, можно так сказать?
Да.
А вот когда возлюби ближнего как самого себя, это уже свойство храмов, это уже свойство...
Да, Йошуа и далее.
Йошуа и далее.
Да.
Вот в этом различие, по большому счету. То есть, когда мы говорили с вами, что Муше остался, значит, он передал действие дальше.
Он не мог по-другому действовать, потому что действие уже с самим эгоизмом, не подъем над ним в течение 40 лет из Малхут в Бину, а опять работа с Малхут, из Бины в Малхут, это уже не Муше. Муше – это свойство Бины, чистой Бины.
Дальше говорится так: «И чтобы не ушло это из сердца твоего все дни жизни твоей, и поведай о них сынам твоим, и сынам сынов твоих», и так далее, и так далее. А говорилось, «О дне, когда, что поведай, о дне, когда стоял ты перед Богом Всесильным твоим у Хорева, когда сказал мне: Бог, собери ко мне народ, и я возвещу им слова мои, чтобы научились они бояться меня все дни, которые не живут на земле, и сынов своих учили». То есть получается, что главное чуть ли не заповедью, и вот главным является страх, вот этот трепет. Он говорит...
Трепет – это не страх перед Творцом и не страх перед людьми.
А что ж, когда...
А страх, чтобы, может быть, я не сумею сделать все, что мне надо для него. Это немножко по-другому.
Да, перевод. Тогда вам не нравится перевод? Или вы считаете, вот, например, так говорится так, чтобы научились они бояться меня все дни, которые не живут на земле?
Это животный страх. Это животный страх. Это то, что есть у людей. Люди боятся Творца. Люди боятся всего, как грома, молнии, как диких зверей, как какого-то противника, там, как какого-то там грабителя. Так же боятся и Творца. Это животный страх, это совершенно не тот. Тут имеется в виду страх духовный.
Вот тут что говорится.
То есть, когда ты не делаешь расчет относительно себя, а расчет у тебя уже относительно того, чтобы и не навредить Творцу, потому что навредить невозможно. Вот. Невозможно это передать на нашем языке эгоистическом, причем людям, которые не в этих свойствах. Это, не может человек, который находится в духовном мире, допустить того, чтобы у него не было страха перед Творцом, а давали трепета. Причем абсолютно неважно, это не ему и не Творцу с точки зрения эгоизма там, или как-то расчетов, а просто он не может себе позволить по-другому относиться, кроме как с трепетом к этому великому идеалу. Творец – это же не человек, это же не какой-то образ, это идеал отдачи, любви, выхода из себя.
Вот вы все время говорили, когда, вот, грубо говоря, до перехода границы духовного, да, существует как бы скрытие Творца. После перехода уже сам, грубо говоря, человек начинает скрываться. Ну, и тут все время говорится, что он в пламени, в огне, и Моше все время под скалой. Может быть, об этом говорится, чтобы все время было скрытие строилось. Может быть, как-то, я просто прошу вас, может быть, как-то все-таки в это понятие войти. Потому что страх у людей – это страх. Страх Творца они так и воспринимают.
Нет, я не могу это объяснить. Во-первых, страха перед Творцом быть не должно. Дело в том, что Творец не наказывает нас, Он нас ведет, обучает, воспитывает. Это свойство абсолютной отдачи и любви, свойство, высшее свойство природы. Оно не ухищряется специально что-то сделать с каждым из нас, а с бесконечной любовью и нежностью постоянно указывает нам, как мы должны меняться. Если мы это понимаем, то тогда у нас существует очень четкая, прямая, такая чуткая связь с Творцом, с этим свойством природы, и мы можем себя конкретно каждый раз менять, корректировать так, чтобы подходить все время к этому состоянию со все большим и большим пониманием высшей миссии. За совесть, а не за страх. Вот как-то выразить все.
Ну, то есть, вы уже не раз говорили, может быть, это оттуда, если ты это чувствуешь, что это трепет недолюбить, недодать.
Да, может быть, так. Может, да, так. Но это тоже недолюбить, недодать. Это,
нашими словами.
Это все, да, это невозможно. То есть, духовные свойства невозможно передать, только когда человек их начинает получать, в мере этого он начинает осознавать, о чем Тора говорит вообще. А иначе это бесполезно.
Ну, пошли дальше. «И приблизились вы, и стали под горой, а гора горит огнем, до сердца небес, мрак, облако и мгла». Красиво. «И говорил Бог вам из огня, голос его слышали вы, но образа не видели, только голос». Вот как бы это повторяется, он им рассказывает.
Весь рассказ повторяется снова. Потому как сейчас это уже на другом уровне и другому поколению.
Да, другому еще поколению.
Да, это уже не то абсолютно.
Это уже напутствие, да?
Да.
Это уже не возвращение, то, что было.
На другом уровне.
Вот скажите, пожалуйста, тогда на другом уровне немножко вот вспомним это. Что значит голос его слышали вы, но образа не видели, только голос?
Ну, образа невозможно видеть, потому что этого образа просто не существует. Творец – это свойство. Я не люблю свойство «Бог». Потому что оно всеми затаскано, и неизвестно, что подразумевает при этом человек, так что, чтобы его не запутывать.
Да, вы
творец
никогда не говорите
более...
Бог. А? Вы никогда не говорите «Бог», вы когда говорите «Творец».
Нет, это только в качестве такого, может быть. А вот «Творец» – это говорит о том, что «Творец» сотворил.
Так.
Сотворил. А «Бог» – это как будто нечто такое глобальное. Творец – это что-то более определенное. Так что, что сказать?
Голос его слышали вы, но образа не видели, только голос.
Да, ну и голос тоже. Что значит, когда человек слышит голос? Это все иносказательно ведь. Голос имеется в виду, это те... свойства или тот свет, который распространяется от головной части души в тело души, оно уже называется голосом. Там есть особый аппарат, который переводит из особых частей, называемых горло, небо, десны, зубы, язык, гортань, губ, ну, в общем, все, все эти пять частей это нашего аппарата, которые в духовном мире являются пятью особыми свойствами системы, и которые дают, проводят высший свет свыше вниз в духовное тело. И там уже это ощущается как получение высшей энергии, ощущаемое как голос.
Выдается как голос, да?
Да, то есть это приводится в действие свойствами бины, потому что слух – это бина. Ну и вот так человек это получает в мере своей возможности слышать.
Ну, поскольку мы уже приблизились к концу передачи, а что вот тогда выходят слова, предложения, звуки?
Ну, это когда человек абсорбирует в себе этот духовный посыл, в своих свойствах, в мере подобия этому посылу, то тогда получается, что он идет вперед. Он
составляет слов предложения.
Да, у него это все оседает в его свойствах и преобразует его свойства из свойств эгоистических, альтруистических. Очень непросто это все рассказать. Это все, да и все равно не поймется. То есть надо нам действительно взяться серьезно за изучение Торы. И тогда постепенно в той мере, в которой человек начнет изменяться, он начнет увидеть о чем говорится. И в большом комментарии, и во всем остальном.
Спасибо. Спасибо, дорогие друзья. Будьте с нами и дальше. Здесь он учит все-таки народ, как войти в Эрец Исраэль, то, что нам предстоит с вами сделать. Иначе для чего мы это все изучаем? Спасибо большое. До свидания.